Глава вторая. Горшочек с медом. Детта залегла в сильно затененной расщелине, образованной валунами, которые клонились один к другому, точно старики, обращенные в камень, в тот момент, когда делились друг с другом некой роковой тайной. Она следила за Эдди. Тот рыскал вверх и вниз по усеянным камнями склонам холмов, крича до хрипоты. Утиный пух на его щеках наконец начал превращаться в бороду, и Эдди можно было принять за зрелого мужчину. Исключение составляли те 3 или 4 раза, когда Эдди прошел совсем рядом с Деттой. Один раз он подошел так близко, что она, проворно высунув руку, могла бы схватить его за лодыжку. Стоило Эдди приблизиться, и вы видели, это по-прежнему всего-навсего пацан, и притом уставший, как собака. А Детта пожалела бы его. Детта чувствовала только спокойную, подобную сжатой пружине готовность настоящего хищника, хищника по природе.
Когда она только заползла сюда, то почувствовала. Под руками что-то тихонько потрескивает. Так, как хрустят старые осенние листья в дупле лесного дерева. Глаза привыкли к темноте, и Детта увидела, что это не листья, а крошечные косточки мелких зверюшек. Когда-то здесь было логово хищника, ласки или хорька, давно сгинувшего, если древние пожелтевшие остовы не лгали. Быть может, по ночам он выходил и шел туда, куда вел его нос. Вверх по холмам, к оврагам, туда, где деревья и подлесок были гуще. Шел, ведомый нюхом, к жертве. Он убивал свою добычу, насыщался, остатки же приносил сюда, чтобы было чем перекусить на следующий день, лежа в ожидании ночи, с которой придет время новой охоты. Сейчас в расщелине находился более крупный хищник. Сначала Детта думала поступить вполне в духе предыдущего обитателя берлоги. Дождаться, пока Эдди уснет, что он должен был сделать почти наверняка, убить его, а труп затащить сюда. Затем, завладев обоими револьверами, снова дотащиться до двери и подождать возвращения настоящего гада. Первой ее мыслью было, разделавшись с Эдди, сразу же прикончить тело настоящего гада. Но это ничего не давало, не так ли? Если настоящий гад лишится тела, в которое он мог бы вернуться, Детти ни за что не выбраться отсюда в свой мир. Можно ли заставить настоящего гада забрать ее обратно? Возможно, нельзя. Но, может быть, все-таки можно. Может быть, если настоящий гад поймет, что Эдди еще жив. И это навело Детту на гораздо лучшую мысль. Детта была очень и очень хитра. Однако, пусть она жестоко посмеялась бы над всяким, кто посмел бы высказать подобное предположение, не только очень хитра, она была к тому же очень неуверена в себе и по причине последнего приписывала первое каждому встречному поперечному, чей интеллект, как ей казалось, по уровню приближался к ее собственному. В том числе и стрелку. Услышав выстрел, она посмотрела и увидела дымок, поднимавшийся от дула оставшегося у Роланда револьвера. Уже совсем собравшись пройти в дверь, стрелок перезарядил его и перебросил Эдди. Детта понимала, что этот выстрел должен означать для Эдди. Отсырели не все патроны, револьвер его защитит. Что выстрел должен означать для нее, ведь настоящий гад, разумеется, знал, что она следит за ними. Даже проспи она начало ихнего с Эдди трёпа, выстрел разбудил бы ее. Она тоже понимала.
«Держись от парня подальше, при нем пушка».
Но бесы бывают способны действовать тонко. Раз это маленькое представление устроили ради нее, не было ли у настоящего гада на уме и другой цели? Цели, понять которую ни она, ни Эдди не должны были. Уж не думал ли он, что если она увидит, что этот револьвер стреляет хорошими патронами, то решит, будто так же дело обстоит и с другим, с тем, который ей отдал Эдди. Но, предположим, он сообразил, что Эдди задремлет. Разве он не догадается, что того-то она и ждет, ждет, чтобы стащить револьвер и медленно уползти вверх по склонам в безопасность? Да, возможно, настоящий гад все это предвидел. Для Беложопова он был смекалистым. Достаточно умным, чтобы понять, Детта намерена взять верх над белым мальчоночкой. А значит, настоящий гад попросту мог нарочно зарядить револьвер плохими патронами, Однажды он уже одурачил Детту. Почему бы снова не обвести ее вокруг пальца? На сей раз Детта не поленилась проверить, чем наполнен барабан. Пустыми стрелянными гильзами или чем-нибудь посерьезнее. И пули показались ей настоящими. Да, однако это не означало, что так оно и есть. Ведь настоящий гад не мог рискнуть даже тем, что хоть один патрон окажется достаточно сухим, чтобы выстрелить. Может быть, он что-то с ними сделал? В конце концов, револьверы и его бизнес. Зачем? Ну как же. Разумеется, чтобы обманом заставить ее обнаружить себя. Тогда Эдди возьмет ее на мушку того револьвера, который действительно стреляет, и устал или нет, не повторит свою прежнюю ошибку. Собственно, Эдди постарается избежать этого главным образом именно потому, что устал.
«Хорошая попытка, беложопый»,
— думала Детта в своем тенистом логове, в этом тесном, но по непонятной причине успокаивающем темном местечке, где землю ковром устилали размягчившиеся, гниющие косточки мелких зверюшек.
«Классная попытка, но меня на такое дерьмо не купишь».
В конце концов, стрелять в Эдди не требовалось. Требовалось только ждать. Детта опасалась только одного. Как бы стрелок не вернулся раньше, чем Эдди уснет. Однако стрелка все не было. Безвольное тело у подножия двери не шевелилось. Не исключено, что с добыванием нужного лекарства возникли сложности. Насколько понимала Детта, сложности какого-то иного рода. Мужики вроде этого находят неприятности так же запросто, как сука в течку похотливого кобеля. Прошло 2 часа. Эдди бродил вверх и вниз по невысоким холмам в поисках женщины, которую называл Адеттой. О, как Детта ненавидела звук этого имени, надсаживаясь так, что в конце концов потерял голос и кричать стало нечем. Наконец Эдди сделал то, чего она дожидалась. Спустился на песчаный клинышек и, безутешно оглядываясь по сторонам, сел рядом с инвалидным креслом. Парень тронул колесо, почти ласково, словно погладил. Потом рука Эдди соскользнула, и он испустил глубокий вдох. При виде этого в горле у Детты заныло. Появился металлический привкус. В голове полыхнуло-метнулось летняя зорница острой боли. Почудился некий зовущий голос. Зовущий, а может быть, настойчивый и вопрошающий.
«А вот и нет», —
подумала она, понятия не имея, кого имеет в виду или кому обращается.
«Нет, ничего у тебя не выйдет, не сейчас по-любому. Не сейчас, а может, уже никогда».
Голову опять вспорола стрела боли, и Детта сжала кулаки. Ее лицо тоже сжалось своего рода кулак. Его исказила глумливая гримаса сосредоточенности. Выражение удивительное и приковывающее к себе внимание смесью злобы и почти блаженной решимости. Пронизывающая боль не возвращалась, как и голос. Тот, что порой, как мнилось Детте, говорил с ней во время таких приступов. Она ждала. Эдди подпер подбородок кулаками, и все равно голова его вскоре начала клониться на грудь. А кулаки поехали вверх по щекам. Детта ждала, черные глаза мерцали. Голова Эдди дернулась кверху. С трудом поднявшись на ноги, молодой человек спустился к морю и плеснул себе в лицо водой.
«Правильно, молодой холостой. До смерти досадно, что у них тут нету таблеток от сна. А то ты бы их нажрался, ага».
Эдди, усевшийся теперь уже в инвалидное кресло, очевидно обнаружил, что устроился там немного слишком удобно. Поэтому после долгого взгляда в открытую дверь...
«Что ж ты там видишь, сопляк белопузый? Расскажи, получишь 20-ку. Да ты хочет знать, что там».
Он опять плюхнулся задом на песок. Снова подпер голову руками. И вскоре опять начал клевать носом. На сей раз беспрепятственно. Подбородок Эдди лег на грудь, а храп молодого человека Детта услышала даже сквозь шум прибоя. Очень скоро Эдди повалился на бок и свернулся калачиком. Почувствовав внезапный укол жалости к лежащему внизу белому парню, Детта была удивлена, раздражена и испугана. Эдди походил всего лишь на маленького нахала, который в новогоднюю ночь силился не заснуть до полуночи, но сошел с круга. Потом Детта вспомнила, как этот сопляк с настоящим гадом пытались заставить ее проглотить отравленную еду и дразнили своей, хорошей, всякий раз в последнюю секунду выхватывая кусок у нее из-под носа. По крайней мере, до тех пор, пока не перепугались, что она может отдать концы.
Вопрос напугал Детту не меньше, чем мимолетное чувство жалости. Она не привыкла задавать себе вопросы, и более того, звучащий у него в голове вопрошающий голос, кажется, вовсе не походил на ее собственный.
«Стало быть, ухандукать меня этой отравленной жратвой они не хотели. Хотели, чтобы мне поплохело, вот и все. Чтоб сидеть тут и ржать, пока мест я буду блевать да стонать, вот чего».
Выждав минут 20, она двинулась вниз, к песку, цепляясь пальцами за землю, подтягиваясь на сильных руках, по-змеиному извиваясь и ни на секунду не спуская глаз с Эдди. Она предпочла бы подождать еще часок, даже полчаса. Лучше бы сопливый гаденыш углубился в царство снов не на одну-две мили, а на десяток. Но Детта просто не могла себе позволить такую роскошь, как ожидание. Настоящий гад мог вернуться в любой момент. Приближаясь к тому месту, где лежал Эдди, он все храпел. Звук напоминал жужжание циркулярной пилы, которая вот-вот сдохнет. Она подобрала обломок камня, подходящий гладкий с одной стороны и подходящий зазубренный с другой. Ее ладонь обхватила гладкий бок камня, и Детта с тусклым блеском убийства в глазах ползком двинулась дальше, туда, где лежал Эдди. План действий Детты был жесток и прост. Изо всех сил бить Эдди зазубренной стороной камня до тех пор, пока и он не станет таким же мертвым, бесчувственным и недвижным, как камень. Тогда она заберет револьвер и дождется возвращения Роланда. Когда его тело примет сидячее положение, Детта предоставит Роланду выбирать, вернуть ее в ее родной мир или отказаться и быть убитым.
«Тебе все равно со мной подыхать, заинька»,
— скажет она.
«А хахаль твой ласты склеил. Стало быть, из-за того, про что ты тут языком махал. Типа хочу то, хочу сё. Ничего не выйдет ни хера».
Если бы револьвер, который настоящий гад дал Эдди, не сработал, такая возможность существовала. Детта никогда не встречала человека, которого бы боялась и ненавидела так, как Роланда. Она считала его способным на любую низость, на любое коварство. Она бы все равно разделалась со стрелком, прикончив его камнем или же голыми руками. Стрелок был болен. У него недоставало двух пальцев. Детта сумела бы справиться с ним. Но когда она приблизилась к Эдди, ей в голову пришла тревожная мысль. Это был еще один вопрос, и его опять задал голос, показавшийся чужим.
«А что, если он узнает? Если в ту же секунду, как ты убьешь Эдди, он узнает, что ты сделала? Нихера он не узнает. Больно уж занят тем, чтобы надыбать свое лекарство и потрахаться, насколько мне известно».
Чужой голос не ответил. Однако семя сомнения было заронено. Детта слышала, как они толковали, думая, будто она спит. Настоящему гаду непременно нужно было что-то сделать. Что именно, Детта не знала. Ей было известно одно – это имело какое-то отношение к какой-то башне. Не исключено, что настоящий гад считал эту башню полной золота или бриллиантов или чего-то в этом роде. «Чтобы добраться до башни, – сказал он, – ему необходимы Детта, Эдди и кто-то еще». Детта догадалась, что, наверное, так и есть. Иначе что здесь делать этим дверям? Если это было колдовство, то, убей она Эдди, настоящий гад мог узнать об этом. Детте казалось, что, похерив дорогу к башне, она, возможно, похерила бы единственное, ради чего жил этот беложопый кобелина. А если этот мудак узнает, что жить больше незачем, он может сотворить что угодно, ведь, напрочь, ему насрать с высокой горки. При мысли о том, что может случиться, если настоящий гад вернется так, Детта невольно задрожала. А если убить Эдди нельзя, что же делать? Револьвер-то можно забрать и пока Эдди спит, но вернется настоящий гад. И что тогда? Справится ли она с ними обоими? Детта просто не знала. Ее взгляд коснулся инвалидного кресла, заскользил прочь и вдруг быстро вернулся. На кожаной спинке был глубокий карман. Оттуда торчал моток веревки, который Детту привязывали к креслу. Глядя на этот моток, Детта поняла, как можно все устроить. Изменив курс, она поползла к бессильному, неподвижному телу стрелка. Она собиралась взять все необходимое из рюкзака, который Роланд называл своим кошелем, и побыстрее завладеть веревкой. Но на миг застыла у двери, как вкопанная.
Детта, как и Эдди, переводила увиденное на язык кинолент. Впрочем, представшее ее взору зрелище больше напоминало детективную телепостановку. Декорация представляла собой большую аптеку. Перед Деттой был аптекарь, казавшийся перепуганным до одури, но Детта его не винила. Прямо в лицо аптекарю смотрела дуло револьвера. Он что-то говорил, но его голос был далеким, искаженным, словно доносился к ней сквозь поглощающий звук перегородки. Слов Детта не разбирала и не видела, кто держит револьвер. Впрочем, на самом деле видеть грабителя ей было не обязательно, разве не так? Ясное дело, она знала, кто он. Это был настоящий гад.
Там он, может, с виду совсем не он. Там он может даже на кургузый мешок с дерьмом смахивать. Даже на одного из наших, из черных братьев. Внутри-то это все одно он, факт. Недолго же он искал новый шпалер, а? Готова спорить, пушку надыбать за ним никогда не заржавеет. Надо пошевеливаться, Детта Уокер.
Она открыла кошелек Роланда. Потянула слабым, вызывающим ностальгию ароматом давно припасенного, но теперь давно уже истраченного табака. В определенном отношении кошель очень напоминал дамскую сумку, заполненную великим множеством сваленных как попало и случайных на первый взгляд вещиц. Однако, вглядевшись повнимательнее, вы видели дорожное снаряжение человека, готового практически к любой неожиданности. Детте пришло в голову, что настоящий гад идет к своей башне изрядно давно. Если так, стоило подивиться уже тому, только сколько шмутья, среди которого попадались и вовсе бросовые вещи, все еще остается в кошеле.
«Пошевеливайся, Детта Уокер!»
Взяв то, что ей было нужно, она неслышно по-змеиному пробралась к инвалидному креслу. Очутившись подле него, она оперлась на руку, и точно рыбачка, сматывающая линек, вытянула веревку из пришитого к спинке кармана, то и дело оглядываясь на Эдди, просто чтобы убедиться, что он спит. Парень так и не пошевелился, пока Детта не накинула ему на шею петлю и не затянула ее. Его волокли спиной вперед. Поначалу Эдди подумал, что все еще спит и видит жуткий сон, в котором его не то хоронят заживо, не то душат. Потом он ощутил острую боль от врезавшейся в шею петли и тепло слюны, побежавшей по подбородку, когда он стал давиться. Это был не сон. Вцепившись в веревку, Эдди попытался встать на ноги. Сильные руки Детты крепко рванули веревку. Эдди шлепнулся на спину. Его лицо начинало багроветь.
«Ты это брось!» —
прошипела у него за спиной Детта.
«Уймешься, будешь жить, а нет, удавлю!»
Эдди опустил руки и попытался сохранять неподвижность. Скользящая петля, которую ему набросила на шею Адетта, ослабла как раз настолько, чтобы он смог втянуть тоненькую, обжигающую струйку воздуха. Сказать на этот счет можно было только одно: лучше так, чем совсем не дышать. Когда паническое биение сердца Эдди чуть замедлилось, он попытался оглядеться. В тот же миг петля снова затянулась.
«Спокойно! Валяй, осматривай океанский пейзаж, сволочь белопузая! А на что другое тебе сейчас и глядеть не захочется!»
Эдди снова отвернулся к океану, и узел ослаб, позволив ему еще раз сделать несколько скупых, обжигающих глотков воздуха. Левая рука Эдди тайком поползла вниз к поясу штанов. Детта, впрочем, заметила это движение, и хоть Эдди того не знал, усмехалась. За поясом ничего не было. Она забрала револьвер.
«Она подкралась к тебе, пока ты спал, Эдди».
Разумеется, голос принадлежал стрелку.
«Твердить сейчас, что я тебя предупреждал об этом, проку нет. Но я тебя предупреждал. А вот они, плоды романтики. На шее петля, а где-то за спиной сумасшедшие с двумя револьверами».
«Если бы она собиралась меня убить, то уже сделала бы это. Она убила бы меня, пока я спал».
«А что она, по-твоему, собирается сделать, Эдди? Вручить тебе путевку в Disney World на два лица с оплатой всех расходов?»
«Послушай», —
сказал молодой человек.
«Адетта».
Едва это имя слетело с его губ, петля затянулась вновь, беспощадно туго.
«Нехрена меня так называть. Еще раз назови, больше никого никогда никак не назовешь. Меня звать Детта Уокер. И коли ежели говно отбеленное тебе охота подышать еще немного, лучше запомни это».
Эдди захрипел, стал давиться и вцепился в петлю. Перед глазами большими черными пятнами, похожими на зловещие цветы, начало распускаться ничто. Наконец, обвивавшая его шею тесьма опять ослабла.
«Усвоил, сука белая!»
«Да!»
— выговорил он, но это был лишь задушенный хрип.
«Тогда скажи! Скажи, как меня звать!»
«Детта!»
«Скажи полное имя!»
В голосе Детты дрожала опасная истерия, и в этот миг Эдди порадовался, что не видит своей собеседницы.
«Детта Уокер!»
«Хорошо!»
Петля ослабла еще немного.
«А теперь слушай меня, лебедь белый! Да хорошенько, коли хочешь дожить до заката! Не пробуй умничать! Я уж видела, как ты, змей подколодный, пытался тайком добраться до той пушки, что я у тебя забрала, покамест ты дрых! Брось! Потому как Детта, она все видит! Только чего надумаешь, она уж видит, что у тебя на уме! Будь спок! А что, у меня нету ног? Ничего не значит! Ты все равно умничать-то не пробуй! И я с тех пор, как обезножила, многому чему выучилась! Обе пушки козла Беложопова теперь при мне!» «А это чего-нибудь да стоит, как по-твоему?»
«Да!»
– прохрипел Эдди.
«Умничать мне неохота!»
«Ну хорошо, очень хорошо!»
Детта заклохтала от смеха.
«Пока месты дрых, я, стерва такая, была сильно занята и все рассчитала. Вот что мне от тебя надо, лебедь белый. Суй руки за спину и щупай, пока не найдешь петлю. Такую же, как я тебе надела на шияку. Петель будет три. Пока ты, лодырь, сны смотрел, я узлы вязала».
Она опять закудахтала от смеха.
«Нащупаешь петлю, сложишь руки вместе и просунешь туда. Потом ты почувствуешь, как моя рука натуго затягивает узел. Тут ты себе скажешь: вот он, шанец, охомутать эту черномазую стерву. Вот сейчас, пока мест она не ухватилась за веревку, как следует, но...»
Тут голос Детты, карикатурный голос негритянки с юга, зазвучал приглушенно.
«Поспешишь, людей насмешишь. Сперва лучше оглядись».
Эдди огляделся. Детта больше, чем когда-либо, походила на ведьму. Замурзанное, всклокоченное существо, способное вселить страх в куда более отважные сердца. То платье, что было на ней в универмаге Мэйси, откуда стрелок ее похитил, теперь превратилось в грязные лохмотья. Воспользовавшись взятым из кошеля стрелка ножом, которым Роланд разрезывал удерживавшие пакеты с кокаином маскировочную липкую ленту, Детта прорезала платье еще в двух местах, и прямо над выпуклостью бедер получились импровизированные кобуры. Оттуда высовывались потертые рукояти револьверов стрелка. Голос звучал приглушенно от того, что в зубах у Детты была зажата веревка. Из одного угла ухмыляющегося рта торчал ее короткий хвостик. Видно было, что пенька перерезана недавно. С другой стороны высовывалось остальное, часть, тянувшаяся к петле вокруг шеи Эдди. В этой картине, в схваченной ухмыляющимся губами веревке, было что-то столь хищное и варварское, что Эдди оцепенел, уставясь на Детту с ужасом, от которого ее ухмылка стала только шире.
«Попробуй поумничать, пока я буду заниматься своими гравками»,
— невнятно проговорила она.
«Я тебе дыхалку зубами пережму, сволочь белая, и тогда уж не отпущу. Понял?»
Эдди не стал полагаться на свое красноречие и только кивнул.
«Ладненько, в конце концов, может, ты и проживешь чуток подольше».
«А если нет?»
— хрипло прокаркал Эдди.
«Тебе придется навсегда забыть про удовольствие воровать в Мэйси Детта, потому что он узнает об этом, и тогда мы все останемся у разбитого корыта».
«Придержи язык»,
— сказала, почти промурлыкала Детта.
«Придержи язык. Пусть думают те ребята, кто это умеет. А твое дело — нащупать вторую петлю. Больше ничего. Пока ты, лодырь, сны смотрел, я узлы вязала»,
— сказала Детта. К своему неудовольствию и все возрастающей тревоге Эдди обнаружил, она хотела сказать именно то, что сказала. Веревка превратилась в цепочку из трех скользящих узлов. Первую петлю Детта накинула ему на шею, пока он спал. Вторая надежно связала кисти рук Эдди за спиной. Грубо толкнув молодого человека в бок, Детта перевернула его на живот и велела поднять ноги, так, чтобы пятки коснулись ягодиц. Сообразив, к чему это ведет, Эдди заортачился. Детта вытащила из прорехи в платье револьвер Роланда. Она взвела курок и прижала дуло к виску парня.
«Давай, делай, что сказано. А то как бы я чего не сделала, сволочь белопузая!» —
сказала она все тем же мурлычущим голосом.
«Только если я чего-нибудь сделаю, ты окочуришься. Мозги, что с той стороны твоей башки вытекут, я просто присыплю песочком, а дырку прикрою волосами. Он и подумает, что ты бай-бай!»
Она опять фыркнула от смеха. Эдди задрал ноги, и Детта поспешно закрепила третью петлю вокруг его лодыжек.
«Вот так! Увязали, как теленочка на родео!»
«Описание не хуже всякого другого», — подумал Эдди. Попытаясь он опустить ноги из положения, которое уже становилось неудобным, удерживавший лодыжки узел затянулся бы еще туже. Тогда отрезок веревки между лодыжками и запястьями натянулся бы еще сильнее, затянув в свою очередь и тот скользящий узел, и веревку между запястьями и петлей, наброшенной Деттой ему на шею. И Детта тащила его, непонятным образом волокла по песку к воде.
«Эй, какого?»
Эдди попробовал податься назад и почувствовал, петли затягиваются, а вместе с этим уменьшается его способность дышать. Он расслабился, насколько это было возможно. «Ноги-то держи кверху, не забывай, болван! Опустишь копыта достаточно низко, удавишься!» — не препятствуя Детте, которая волокла его по шероховатой земле. Острый камень ободрал ему щеку, потекла теплая кровь. Дыхание Детты было частым, тяжелым. Шум волн и гулкий грохот налетающего на камни прибоя звучали все громче.
«Боже милостливый, что она собирается делать? Утопить меня?»
«Нет, конечно, нет». Он подумал, что понимает, чего хочет Детта, даже раньше, чем пропахал лицом спутанные бурые водоросли, которыми была отмечена граница прилива. Мертвую, разящую солью дрянь, холодную, как пальцы утонувших моряков. Он вспомнил Генри. Однажды тот рассказывал.
«Бывало, подстрелят одного из наших. Американцы, я хочу сказать. Они знали, что за поганым косоглазым никто в кусты не полезет, разве что какой-нибудь салага, только-только из Штатов. Продырявят брюхо, оставят орать и срезают тех парней, что пытаются его выручить. И так, пока бедолага не отдаст концы. Знаешь, как они говорили про таких ребят? Эдди».
Эдди потряс головой, похолодев от представившейся ему картины.
«Горшочки с медом», — сказал тогда Генри. «Приманка. Сладкая, чтобы привлечь мух. А может быть, даже медведя».
Этим сейчас и занималась Детта. Использовала его в качестве горшочка с медом. Она бросила Эдди примерно 7 футами ниже границы полного прилива. Бросила без единого слова, лицом к океану. Стоял час отлива. Заглянув в дверь, стрелок должен был увидеть не прилив, подступающий к берегу, чтобы утопить Эдди. Нет. До возвращения волны оставалось еще 6 часов. Эдди повел глазами вверх и увидел, что солнце дробится на поверхности океана длинной золотой дорожкой. Который час? 4? Около того. Закат примерно в 7. Беспокоиться насчет прилива не придется, стемнеет намного раньше. А когда придет тьма, из воды, покачиваясь на волнах, появятся гигантские омары, о чем-то спрашивая. Они поползут по песку туда, где связанный и беспомощный будет лежать Эдди, и разорвут его на части. Для Эдди Дина время тянулось нескончаемо долго. Само понятие времени превратилось в анекдот. Даже ужас перед тем, что должно было случиться с ним после наступления темноты, поблек, когда в ногах запульсировало от неловкой позы, и это ощущение дискомфорта медленно, но верно стало набирать силу, превращаясь сперва в острую и, наконец, в изуверски мучительную боль. Эдди расслаблял мышцы, туго затягивая все узлы, но, оказываясь на грани удушения, умудрялся вновь подтянуть лодыжки кверху, так что давление уменьшалось, позволяя дыханию частично восстановиться. Он потерял уверенность в том, что дотянет до темноты. Мог наступить такой момент, когда он просто окажется не способен в очередной раз поднять ноги.